И видеоматериалов вы сможете найти в Макс и телеграм-каналах «Радио Спутник». А следующий выпуск новостей в середине часа.
Вы слушаете «Радио Спутник». Песочный интерес.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Песочный интерес». Рядом со мной священник Павел Островский, я Полина Уварова. Обсуждаем новости в духовном ключе. Вы к нам в этом деле сможете присоединиться через полчасика. Добрый вечер, отец Павел. Вы как?
Почему без рясы? Ну, я просто сразу после эфира в Домодедово, у меня командировка в Омск, все упаковано. Угу. Вот, надеюсь, что я не опоздаю на самолет.
Ну да, омичи, ждите отца Павла.
Омичи,
ждите отца Павла.
Да, да. Всем привет, друзья.
Да, добрый вечер. И на самом деле сегодня еще такое значимое событие. Неделя о блудном сыне. Неделя, то есть воскресенье, когда читается притча о блудном сыне. Это значит, что сейчас
подготовительная неделя к великому посту. А еще хотел бы сказать, что сегодня вспоминаются все новомученики и исповедники русской церкви. То есть это те... Значит, святые, которые наши вот русские, которые во времена гонений на церковь, во времена Советского Союза пострадали за Христа. Я хотел бы сказать, что не надо воспринимать вот память новомучеников и исповедников церкви русской как некий, значит, политический манифест против советской власти или еще что-либо. Это в первую очередь, конечно, память о наших братьев и сестер во Христе, которые пострадали за веру. Таких было очень много. Ну, а что касаемо недели о блудном сыне, то вторая подготовительная неделя Великого Поста говорит нам о том, что никогда не нужно отчаиваться, что даже если вы вдруг совсем не скопали, то Господь милостив, да, и ко всем кающимся грешникам Он милостив. Вот. И те люди, которые уже находятся в церкви, должны также проявлять такое снисхождение именно кающимся грешникам, потому что в притче о блудном сыне там сразу два есть сына, младший и старший. Младший, как раз, который жил блудно, он покаялся, а старший, который никуда вроде бы не уходил, но когда вернулся младший сын и покаялся, он очень этому огорчился, что, дескать, взяли, ну, как-то слишком легко простили. Поэтому притча о том, чтобы мы не отчаивались с одной стороны и не проявляли высокомерие с другой стороны.
Ну, аминь.
Аминь, да, пойдем дальше.
Что тут скажешь?
Предлагаю от света к тьме.
Да, ну, к тьме действительно, потому что давайте начнем, наверное, со внутренних наших новостей. Эпидемия нападений на школы у нас просто происходит в последние месяцы в стране. Вот на этой неделе восьмиклассница подожгла сверстников и устроила пожар в 153-й школе города Красноярска. Там сейчас ситуация в развитии. Передают, что очень серьезные ожоги получили дети, которые, собственно, пострадали в этом огне. И также еще несколько пострадали от ударов молотком, насколько я понимаю. А еще, ну, тут, конечно же, нужно вспомнить случай Воденцова, совсем недавний, о котором, кажется, мы все уже забыли, когда подросток пришел в школу с оружием, и там дело закончилось убийством одного из детей. До этого, кстати, накануне школы Воденцовой было нападение тоже с ножом на охранника. И вообще, на самом деле, такие новости, они постоянно появляются. Вот с чем вы это можете связать? Вот еще в Уфе, кстати, да, ученик 9 класса на этой неделе выстрелил из травматического пистолета в учителя. Что происходит?
Во-первых, еще ранее, когда происходили и массовые убийства, в том числе в школах, уже специалисты, так скажем, горестно сокрушались на ту тему, что СМИ зачем-то чуть ли не героизируют, да, убийц, показываются их фотографии, показываются пусть и заблюренные, но кадры нападения, то есть то, что хотел сделать убийца, или вот этот неадекватный какой-то там подросток и тому подобное, он этого добился. Он хотел привлечения внимания, он хотел, чтобы о нем не просто все говорили, а чтобы его увидели, да, и, соответственно, желаемое он получил. Поэтому мне кажется, что как минимум, да, то, что вот обязательно должно быть не, ну, так скажем, в СМИ точно должен быть запрет. Прям категорический запрет, он должен идти самым вверх, может быть, и уголовное наказание для этого ввести. То есть не должны показываться кадры. вообще никакие кадры. Потом, конечно, нужно, чтобы не давались каких-то координаты. Да, там, имя, фамилия, то есть, чтобы подростки и тому подобное, в общем, те, кто хотят совершить, чтобы они знали, что о них не узнают. Угу. Да, о событиях говорить будут, но о них, конкретно их имя, фамилия, оно останется неизвестным. Ну, и это тоже вопрос к нашим, в том числе и соцсетям, потому что вроде как бы мы так, значит, запрещаем все вот то, что западное и тому подобное, но они отлично в наших соцсетях выкладывают какие-то свои призывы о том, что они там что-то будут делать. Вполне в отечественных соцсетях тоже это делают. И никаким образом никто особо с этим не борется. Но последнее, что хотел добавить, это история, которая случилась в 1999 году в школе Колумбайн, которая, по сути, в США, которая, по сути, послужила некой такой отправной точкой. Это показывает, что, мы об этом, по-моему, говорили неделю назад, это показывает, что одно явление или одно очень яркое событие, если его вовремя не удалить из информационного пространства, оно может спровоцировать настоящее движение. Вот это движение Колумбайн, которое запрещено, если не ошибаюсь, в нашей стране, безусловно. Если не запрещено, странно, что не запрещено, да?
Ну да.
Вот. А все школьники, которые вот любят смотреть насилие, они, естественно, про это движение знают, они смотрели все эти кадры. И многие нападения, которые были в нашей стране, это были совершены людьми, в том числе несовершеннолетним возрастом, которые за всем этим наблюдали.
Да?
Да, это я как пример, потому что я знаю, что меня очень жестко некоторые критикуют, что я там наезжаю на сериал «Слово пацана» и тому подобное, что, дескать, говорят, не может спровоцировать буллинг всего лишь один сериал. Я как раз понимаю, что насилие было всегда.
Ну да.
Но дать какой-то новый толчок к насилию или дать ему какие-то определенные формы новые, безусловно, это может. Поэтому и раньше было насилие в школах, но Колумбайн дал новый виток. Вот и раньше был буллинг в школах, «Слово пацана» дал новый виток, дал новые формы. Да, как бы новый инструментарий. И поэтому, конечно, нам нужно в России, если мы уж там готовы запрещать все направо-налево, так давайте в первую очередь мы обратимся на какой-то деструктивный контент, который у нас хоть отбавляет.
Ну, к слову, о запрете видео и о запрете публикации видео. Вот Роскомнадзор получил от Госдумы письмо с просьбой как раз ввести мораторий на такую демонстрацию видео, на демонстрацию подобных видео. Поэтому, может быть, слава богу, что-то здесь начало двигаться.
А можно, да, я прокомментирую то, что мне интересно. Тут вот Евгения Горюнова пишет, а здесь правило, СМИ вышло новое, что депутат Госдумы Илья Вольфсон направил министру просвещения Кравцову письмо с предложением касаемо семейного образования. Слышали вы об этом? Прокомментируйте, пожалуйста. Учитывая, что у меня дети на семейном образовании, ну, так, на дистанте, я новость это не слышал, но вы сами напишите мне в комментариях, в чем его суть, и мы потом, может, прокомментируем.
Да. Давайте, наверное, теперь чуть-чуть перенесемся в международную повестку, которая, собственно, тоже не сильно радует. Вернемся к спискам Эпштейна. Наверное, я здесь, наверное, зайду с того, что есть такой таблоид «Сан» в Великобритании. Ну, надо сказать, что не самое, скажем так, как сказать, в общем, таблоид, в общем, ничего в нем такого нет, каждый день выходит.
У нас самый достоверный.
Не самый достоверный. Но, тем не менее, написал о том, что бывший принц Эндрю, которого сейчас за связь с Эпштейном лишили всего вообще на свете, и титулов, и званий, и всего подряд, в общем, что от него отказывается его персонал. То есть он вернулся вот после публикации всех этих историй с Эпштейном, и принц, бывший Эндрю, там очень часто встречается в этих файлах. Вот, значит, его персонал, который обслуживал его дом, отказывается с ним теперь работать. Там такая фраза, что, возможно, теперь принцу Эндрю даже самому придется себе открывать дверь в его дом. Я вот думаю, человек просто попался на... Просто кадры с этим человеком дают понять, что он совершал какие-то абсолютно аморальные, ужасающие вещи. Но, тем не менее, вот пострадал он только максимум, что ему придется теперь самостоятельно себе дверь открывать. И вам не кажется, что это тенденция вообще такая вот?
Я, честно говоря, тут дело не в тенденции, потому что удивляться тому, что какие-то люди, имеющие большие связи или большую власть, или друзей во власти, что они получают меньшие сроки или вообще уходят от наказания, в отличие от... какой-нибудь человека, который украл там коробку сникерсов, получил за это там 5 лет лишения свободы, ну, как бы, чего этому удивляться? Uh-huh. В принципе, это всегда такое было. Но меня скорее ну, немножко расстраивает, что у нас в средствах массовой информации, включая, кстати, лидеров общественного мнения, которые тоже об этом, на эту тему высказываются, ну, как-то со всеми этими списками Эпштейна произошел перекос, что вот смотрите, какие на Западе неплохие, там сатанизм и все остальное. Смотрите, там на Украине какие неплохие, потому что там как-то замешана была жена Зеленского, значит, в какой-то какой-то там схеме тоже. И вот, а какие неплохие, значит, и так далее. Но я почему-то не вижу, чтобы у нас в России было возбуждено уголовное дело, ну, хотя бы какое-то расследование было открыто по поводу каких-то там модельных агентств, которые поставляли там детей, вот тоже в списках Эпштейна.
По поводу контрагентов, которые упоминаются.
Да, которые тоже в России, да, там есть и русские имена, точнее, русские фамилии, почему бы их тоже не проверить. Это один момент. Второй момент, понимаете как, я думаю, что многие такие педофилы, которые находятся там где-то, имеют какие-то власти или еще что-либо, они, может быть, даже рады этому списку Эпштейна, потому что если они где-то у них там не засветились в этих списках, то это не означает, что они перестали быть педофилами. Проблема существует, есть просто проблема как таковая. И давайте не будем, ну, так скажем, жить по такому принципу, что раз у соседа там корова заболела, значит, как бы у нас уже никаких проблем не существует. Меня, например, расстраивает то, что сегодня у нас в стране очень сложно вообще человеку, который подвергся сексуальному насилию, доказать, если уже прошел там месяц, никакой биологии нет, очень сложно доказать, что он, значит, пострадавший.
Угу.
То есть, например, вот я сейчас прохожу как раз этот процесс, да, приходится там одному человеку помогать. А девочку, значит, ее, значит, домогались, там, ей было вообще 11 лет.
Угу.
И, соответственно, вот доказать это, она об этом рассказала спустя там много лет. Вот доказать это сейчас, это очень сложно. Хотя там выяснились и другие какие-то моменты. Да, потому что вот, ну, вот так у нас это устроено. И очень многие люди, которые подверглись насилию, ведь насилие не всегда выглядит так, что там, знаешь, тебя избили, знаешь, там, или остались какие-то следы. А ну, бывает, да, человек, да, об этом сообщает спустя, там, не знаю, год или два. Вот доказать это очень сложно. Мне кажется, вот на эту тему стоило бы обратить внимание. У нас же в стране тоже эти проблемы есть.
Есть. Я тут еще, знаете, слышала мысль на этой неделе. К нам приходит в гости Павел Щелин, политический философ, и он вот высказался на тему того, что теперь, когда вот, скажем так, это стала ситуация совсем открытой, и появилось достаточно много информации вот у той страны, фактически у страны, на которой находятся сатанисты и прочее-прочее, появилась просто возможность сказать по-честному, что да, мы такие, и это на самом деле ставит вопрос перед другой страной, что мы им ответим на то, что они говорят, что
мы... А мы это кто?
Ну, те, кто, соответственно, хотел бы этому сопротивляться и не хотел бы быть на стороне педофилов и прочих негодяев.
Ну, понимаешь, вот здесь нельзя просто вот так общать. Понятно, что педофилия – это какое-то вот для многих людей, которые грешат, это за гранью. То есть мы даже знаем, что в мире преступном, значит, где там есть и мошенники, и убийцы, там, и грабители, да, там к педофилам относятся плохо.
Угу.
Но означает ли это, что от того, что там мошенники, грабители или убийцы относятся к педофилам плохо, что они теперь сами не преступники? Нет, это не, так не означает. Поэтому я не думаю, что здесь вот сама мысль Павла Щелина, что, дескать, вот из-за этих списков Эпштейна теперь... Некоторые элиты могут сказать, ну да, вот мы такие, что вы нам сделать. Я не думаю, что, во-первых, такое вообще кто-то скажет, потому что народ запросто может пойти и, значит, на эмоциях сжечь их там офисы или еще что-либо, особенно если это будет материально финансироваться конкурентами тех, кто об этом скажет. Но апостол Павел сказал так: корень всех зол – сребролюбие.
Так.
Многие люди считают себя чистыми просто потому, что они не были испытаны. Бывает такое, что, значит, у человека пока нет возможности, он не знает, ну, материальных, например, он не знает, как себя будет вести. Много ли людей, которые, если вдруг получили бы сейчас огромные финансовые возможности, стали бы меценатами, стали бы помогать там детям-сироткам и так далее? Или все-таки не все, а некоторые из них, ну, предположим, пусть даже меньшинство, пусть видят мою открытую иронию, стали бы, значит, там, на эти деньги как-то пировать, веселиться, и в том числе как-то преступно.
Угу.
Так что мир лежит во зле. Если кто-то как-то думал, что это как-то иначе, то советую почитать Евангелие, где евангелист Иоанн пишет, что суд мира состоит в том, что свет пришел в мир, но люди полюбили более тьму, потому что дела их были злы. Да? И когда пришел Христос, то его распяли.
Угу.
И это было 20 веков назад. И пришел бы Христос сегодня, его тоже распяли. Так что это Евангелие от Иоанна, это наше учение, мы в это верим, что мир лежит во зле. И зло имеет разные формы. Очень отвратительные, ужаснейшие, да, омерзительнейшие, это там, по типу педофилии, или там торговли детьми, или еще что-либо. Это ужасные такие формы, совсем, кажется, вот, ну, за гранью.
Ну, да.
И просто ужасные формы в виде там, абортов, просто убийств, просто коррупции, просто воровства, просто мошенничества. Вот там телефонные мошенники. Ну, когда люди... В том, что там пенсионеры остаются вообще без средств существования. Вот,
ну, то есть вы хотите сказать, что никаких дополнительных вопросов духовных для нашей цивилизации вся эта ситуация не ставит? Даже не для нашей, а просто к нашей цивилизации не возникает.
Ну, наверное, только вот то, что из информационного мира, то есть благодаря напрямую или благодаря в кавычках, не знаю, как это говорить, но из-за интернета, то, что информация стала сегодня вылезать наружу, плюс... Когда мир стал цифровой, многие стали хранить эту информацию. В конце концов, если Штейн ничего бы не хранил бы у себя там на компьютере, да, то никто бы ничего не узнал. Но это не означает, что этого не было.
Угу.
Вот. Поэтому просто многие вещи стали сегодня явными из-за того, что появился интернет. Но от того, что они сейчас стали явными, как будто этого не было раньше. Мы, читая там историю, какие-то воспоминания, там, в том числе власть имущих людей во времена там, 16 века, 15 века, или читая историков во времена там, Римской империи, какие там устраивали люди оргии, вообще, что там народ творил, ну...
Ну, тогда я последний вопрос задам на эту тему и двинемся дальше. То есть вы просто говорите о том, что многие считают себя хорошими, потому что не были испытанными. Не были испытаны. Не думаете ли вы, что... обнародование такого рода информации, оно как бы и становится для того, кто читает эту информацию, но даже сам не принимал участие вот во всех этих оргиях и так далее, но просто видит, что такое было. Тоже своего рода испытанием на предмет того, как ты вообще будешь на это реагировать.
Нет, для праведного человека это никогда не будет испытанием. Это важный момент понимать, что праведность идет впереди закона. Это важно. Об этом пишет апостол Павел в послании к римлянам. Не так, что ты узнал, что закон что-либо запрещает, и стал, значит, теперь жить по закону. Нет. Человек изначально все-таки, он живет, старается жить праведно, по совести, а потом зачастую, вот так праведность с ним развивается, он зачастую узнает о законе, который это запрещает, хотя ему это уже об этом не нужно. То есть праведность лежит до закона. И в этом смысле человек, который живет праведно, ему от того, что он узнает, что где-то люди там детей мучают или там кого-то насилуют, да?
Но
ему...
сам-то он не пойдет.
Да.
Но должен ли он хотеть воспротивиться этому каким-то действием? Вот я про это испытание говорю. То есть вот ему рассказывают, ну, вот что ну, ему делать?
Ну, в данном случае мы обсуждаем списки Эпштейна, которые больше касаются не нашей страны.
Ну да, конечно.
Вот. Но у нас есть проблемы в нашей стране. Вот. Но как-то народ обычно на это реагирует как-то пассивно.
Угу.
Я сразу оговорюсь, то, что я не помню подробности этой новости, но мне тоже это вызвало возмущение. По-моему, там мужчину, который хотел похитить ребенка, вот, причем два раза он совершил эти попытки, ему в итоге, по-моему, что ли, дали ему что ли год или полтора, что ли.
То есть
похитить он не смог. Ну, это буквально там день или два назад. Похитить он его ребенка не смог. То есть его там остановили и все остальное. В итоге он получает за это там что-то полтора года. Вот. Вот он для чего хотел похитить? Что, киндер-сюрприз хотел купить?
Нет, да нет
мы
конечно,
понимаем,
да.
что в лучшем случае ребенок остался бы жив. В худшем он еще и жив не остался бы, да? Но получает полтора года. У нас что поздно, да, люди это, конечно, возмущались, там, это в новости, когда увидел, там, в комментариях повозмущались и так далее. Это тоже такой момент, что мы... Сегодня очень активны в интернете,
угу.
да, мы там можем ставить дизлайки, вот эти, знаете, вот здесь вот эти, такая реакция, когда такое красное личико такое, значит,
такое злобное,
злобное, да,
в ярости, да.
И вот мы, значит, и смотрим, значит, новости, и под этой новостью там 35 тысяч злобных таких красных этих, да,
угу.
типа вот наша реакция. Ребят, вы что, с ума сошли? Вы вообще ничего не сделали. Ваша реакция, это вы пальцем большим
ткнули,
вот и все. И вы дальше пролистнули, и дальше продолжили жить. Это очень выгодно. Поэтому это, тебя же что, цепями, что ли, пригвоздили и сказали, теперь только большим пальцем будешь двигать? Нет, ты сам это выбрал. Ты выбрала, что на все ты будешь реагировать диванно. То есть тебе что-то нравится, ты ставишь, значит, там палец вверх, что-то не нравится, палец вниз. Если очень не нравится, то вот это красную эмодзи. Злобную, да, эмодзи. Вот. Вот и вся твоя жизнь, так она и протекает. А можешь на самом деле жить как христианин. Да, отключай, значит, телефон тогда, когда тебе это не нужно, да, иди и начинай трудиться реально. И там, возможно, в этом реальном мире ты принесешь как минимум, может быть, ты со злом вот напрямую бороться не сможешь, но, по крайней мере, ты принесешь добро.
Угу. Ну, хорошо, давайте двигаться дальше. Тут, кстати, вам ответили на ваш вопрос про семейное образование. Депутат, то есть был вопрос про ваше отношение к такой вот инициативе. Инициатива следующая. Депутат предлагает усложнить переход на семейную форму обучения через комиссию, которая будет рассматривать заявление и принимать решение о переводе ребенка на обучение вне школы, а также предлагает увеличить количество аттестаций до 2 в год. Также он критикует форму домашнего обучения, говоря, что только в школе ребенка могут замотивировать учиться. И пишет о проблемах с социализацией.
Ну, в общем, очередное заявление депутата Госдумы, которое, в общем, вне контекста, да, но только понижение уровня доверия. Да. Чем меньше таких будет заявлений, тем, так скажем, положительнее люди будут относиться к нашим законодателям. Потому что у меня дети учатся на домашнем обучении, я знаю массу других ребят, которые учатся на домашнем обучении. Если усложнить какой-то такой переход, но зачем? Непонятно, зачем. И самое главное, вот этот рассказ о том, что в школе могут замотивировать
вот
учиться.
Вот я тоже за это зацепилась взглядом.
Это,
да.
Это прям, знаете, вот прям так замотивировать. Да, люди многие не могут перейти на домашнее обучение просто потому, что у них нет такой возможности.
Ну да.
Они потому что не хотят. Если бы была бы такая возможность, ну просто потому что, например, мама живет одна. У нее нету, значит, там мужа по какой-то причине, ей приходится работать, она не может там где-то контролировать ребенка. Да? Бывает, если там онлайн-школа, вот у нас, ну, кто-то посчитает, что это реклама, ну, хотя не буду называть, у нас ну, есть онлайн-школа, да. Все равно мы там оплачиваем, где-то у нас там выходит в год на ребенка, там, по-моему, 50 или 60 тысяч рублей. Да? Не у всех есть такая возможность заплатить там 50 или 60 тысяч
детей, да,
в год, ну, за учебный год, да. Ну, слава богу, мы такое позволить можем. Не все так это могут позволить. Но. Вот у меня дети учатся, да, все прекрасно. Касаемо социализации, нет никаких проблем. Сказать, что социализация в школе, она как-то потом помогает тебе в жизни, нет, не помогает. Любой нормальный человек знает, что ребята, которые учились в школе, когда потом попадают даже в колледже, еще мало того, что в вузе еще это заметнее, даже в колледже совершенно другой уровень общения. Просто то, что было в школе, забывается как страшный сон.
Ну да, и принципы вообще обучения другие, вообще все по-другому.
Ну, кстати,
да.
Друзья, пишите свое мнение по поводу вот школьного образования и семейного образования, те, которые тоже на семейном образовании, пожалуйста, вот выскажите свои мысли. Или те, которые, может быть, на вот школьном образовании, которые, может быть, хотели на семейное, или, наоборот, критикуете вы семейное образование. Интересная тема, потому что я, например, вот я вообще узнал, что существует Илья Святославович Вольфсон вот только вот на радио «Спутник».
Только что, да.
Вот, но буду теперь знать. Хотя вот пишет, что у меня сын до 9 класса на индивидуальном обучении был, потом прекрасно закончил техникум. Но у меня вот сейчас дочка учится в колледже при Тимирязевской академии, вот, и все хорошо, все нравится.
После домашнего обучения, да,
вторая,
на бюджет.
Вторая дочь Василиса, ну, вот, отлично контактирует с людьми. Ну, да, есть типичные подростковые проблемы, но это, ну, как бы, они также в школе есть. При этом нет никакого буллинга, при этом ребенок спокойно учится, никаких проблем не вижу.
Ну, так мы добрались до конца первой получасовки нашего выпуска. Во втором получасе нашей программы можно будет нам звонить, и мы призываем вас это делать, задавать вопросы, обсуждать те новости, которые мы обсуждали, или свои предлагать. В общем, давайте, звоните, не переключайтесь, будем вас ждать.
Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
Это «Культурная симпатия». авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.
Введите имя.
Герман Клименко.
Уточните свой статус.
Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
Введите пароль.
Радио «Спутник».
Докажите, что вы не робот.
Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Мирный житель пострадал во время атаки дронов в ВСУ в селе Понуровка Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Кроме того, по его информации, вражеские дроны атаковали территорию предприятия «Мираторг» в селе Крапивно Брянской области. Ранен сотрудник предприятия. Богомаз отметил, что мужчина доставлен в больницу. На месте работают оперативные и экстренные службы. Авария на трассе теплоснабжения в городе Спутнике Запорожской АЭС «Энергодарь» устранена. Об этом сообщил глава города Максим Пухов и поблагодарил специалистов за слаженную и профессиональную работу. Напомнил, город временно остался без теплоснабжения из-за аварии минувшей ночью. Пьяный мужчина несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного оружия с общего балкона жилого дома в Химках. Он доставлен в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД России. В результате инцидента пострадавших нет, оружия изъято. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. 4 человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовым зерновозом в Новосергиевском районе Оренбургской области. Об этом сообщает региональная полиция. По данным УМВД по Оренбургской области, на месте происшествия работают сотрудники полиции и других экстренных служб. Инициатива о введении 3 дополнительных оплачиваемых выходных для родителей и школьников может привести к неравным условиям для работников и стать формой так называемой мягкой дискриминации. А так считает член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила, что в числе прочего те, у кого есть дети, будут неохотно приниматься на работу. Эти родители будут стоить работодателю дороже. Портал напомнил, что инициатива о введении 3 дополнительных оплачиваемых выходных дней в год родителям для участия в детских мероприятиях была направлена вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым, министру труда Антону Котякову. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что не удивлен отклонением протеста на нарушение правил на играх в Италии французским лыжником Матисом Деложем. Он выразил уверенность в том, что российский спортсмен в аналогичной ситуации был бы дисквалифицирован. Напомню, ранее сегодня россиянин Савелий Коростелев занял 4-е место в скиатлоне. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебе. Вторую строчку занял француз Матис Делож. После первых 10 километров дистанции на месте для смены лыж Делош срезал трассу и временно возглавил лидирующую группу. Согласно протоколу, француз получил желтую карточку. После гонки российская сторона подала протест на результат скиатлона, но он был отклонен. Это все главные новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса. А больше информации, фото и видеоматериалов Макса и телеграм-каналах «Радио Спутник».
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Песочный интерес.
Вечер добрый, дорогие друзья. Песочный интерес на радио «Спутник». В студии священник Павел Островский, Полина Уварова. Мы обсуждаем новости. У нас вторая половина часа. Это означает, что вы можете звонить. Телефон прямого эфира плюс 7-495-95-95-912. Плюс 7-495-95-95-912. Ну и пишите тоже свои комментарии, вопросы в соцсети «Радио Спутник». Мы тоже их обязательно почитаем. Вот, например, Александр Голиков написал здесь: «Павел, сегодня идет активная автоматизация и роботизация. Много рабочих мест сокращается или исчезают, потому что заменяются роботами, ботами и так далее. В какой момент должно вмешаться государство в этот процесс? И остается ли место человека в этом мире?» Что думаешь, Полин?
Ну, слушайте, я думаю, что так или иначе это все равно каким-то образом будет регулироваться вообще все введение и какой-то роботизации, автоматизации. Это уже сейчас начинают потихонечку делать. Я думаю, что это здравая мысль. Другое дело, что я не знаю, как у нас на нашей земле будет вводиться именно какая-то... Очевидно, нужна какая-то программа адаптации для тех, кто теряет работу. Но насколько это будет...
Видишь, вопрос такой. И остается ли место человек в этом мире?
Всегда остается место человека в этом мире. Это
возникает
все зависит от вас.
Второй вопрос. Какое место остается человека в этом мире?
Слушайте, да место человека в этом мире... Ну, тут надо понять тогда, что такое человек вообще. Мне кажется, что в первую очередь всегда есть место... на этой земле для человека, который хоть каким-то образом заглядывает в духовную жизнь, как бы это странно для многих не прозвучало. Так-то, конечно, если ну, исключительно смотреть на то, сколько я зарабатываю, где я работаю, чем я занимаюсь, ну, наверное, можно и вообще и себя потерять, и место потерять, и все на свете потерять. Можете развить эту тему про духовную жизнь, потому что вы все-таки священник у нас.
Кристиан Крумов пишет: «Добрый вечер, отец Павел, Полина, относительно дела Эпштейна. Есть целое государство, которое сделали основу туризма, педофилии и опиатами. О чем мы вообще говорим? Например, Таиланд». Ну, кстати, тоже верно. Тоже разумно. Давай еще какую-нибудь новость, Полина, разберем.
Давайте, да. Я призываю всех звонить, подписываться на все соцсети «Радио Спутник», чтобы вообще ничего не пропускать интересного. Но россияне стали чаще обращаться за помощью при депрессии и стрессовых расстройствах. У нас статистика вещь медленная, поэтому подбили сейчас данные за 2024 год. И вот в этом 2024 году более чем у 450 тысяч человек впервые в жизни были выявлены психические расстройства. В ковидный 2020 год этот показатель составлял около 384 тысяч, а за 4 года он вырос примерно на 20%.
Сразу следует видно, что Полина училась Росстата. В МГУ на ВМК, то есть вычислить математика и бернетика.
Почему?
Такое количество цифр устно произнесенных не пугает. Я думаю, что никто ничего не понял.
Но, в общем, меня выросло. Только склонение числительных пугает, если честно. Я все время в них ошибаюсь. Выросло, да, сильно, и, в общем-то, неутешительная тенденция.
Мое личное мнение, что это связано с тем, что люди... больше стали одинокими из-за социальных сетей, из-за мессенджеров. То есть люди общаются в реальности между собой меньше. Если даже общаются, то это общение не настолько содержательное, не настолько глубокое. И в итоге зачастую люди со своими проблемами, самыми глубокими, да, самыми личными, они остаются один на один. Кстати, в эту тему есть история про то, что сейчас люди с этими проблемами начали общаться, разговаривать с искусственным интеллектом, да?
Да.
Что приводит к усугублению, на самом деле, многих проблем, потому что одно дело, когда ты свои самые глубокие проблемы, скажем, доверяешь там, или специалисту, или человеку, который тебя любит, да, то есть шанс, что тебе достаточно велик шанс, что тебе помогут. Искусственный интеллект, как бы там ни было, это все равно бездушный. Некий инструмент, да, но получается так, что ты только можешь себе навредить.
И я вот тут вижу другую еще проблему. Тут же о чем написано в этой новости? О том, что выявленных случаев стало больше. То есть люди, видимо, чаще... растет какая-то информированность людей о том, что вообще существуют психические расстройства, вообще, что есть много диагнозов. И вот они идут, диагностируют, и им выявляют. Но об этом мы можем поговорить чуть позже. Сейчас давайте примем звонок. Добрый вечер, представьте, пожалуйста.
Здравствуйте, ведущий. Меня зовут Александр.
Здравствуйте, Александр.
А у меня вот такой вопрос по поводу касательно лицемерия. Там в Писании сказано, что нужно чтить отца и мать, а вот если ты дар Богу, чем бы ты от меня пользовался, уже можно, значит, не чтить, да? Вот. Ну и берегите закваски фарисейской, потому что это есть лицемерие. А в общем, сам вопрос по поводу блокировок Ютуба и так далее, обходов с VPN. Ну, то есть они говорят, что это не блокировка, а замедление, а значит, а VPN
То есть можно как бы VPN пользоваться, но рекламировать нельзя. То есть, ну, это же получается как бы, ну, урок лицемерия преподается самый настоящий. И особенно вот для молодежи, то есть, которая вступает в так называемую взрослую жизнь. То есть это, значит, так у нас.
Понял. Спасибо, Александр, за вопрос. Вы знаете, я бы думал бы, что это скорее не лицемерие, а отсутствие, ну, так скажем, какой-то логики. Да? То есть если государство вознамерилось, да, вот буквально вот бороться, значит, со всеми иностранными площадками в России, которые, по утверждению, собственно, представителей, в том числе и Роскомнадзора, и других представителей власти, не соблюдают наше законодательство, а некоторые признаны террористическими и тому подобное, то тогда странно, почему, собственно, разрешают все равно ими пользоваться. Вот зачастую там они все равно цитируются и тому подобное. Да? То есть все же знают то, что, ну, благодаря VPN, да, то есть у нас там половина страны все равно пользуется всем запрещенным и так далее. Да? Это видно по охватам, по просмотрам и, потому, и так далее. Да? То есть здесь именно не видна логика.
Так.
Потому что если бы это все делалось, ну, какую мы можем здесь увидеть логику? Это делалось для того, чтобы люди переходили на отечественные ресурсы. Но это то ли как бы не учли российский менталитет, что вообще-то русского человека, ну, именно вот так загнать, вот так особо, конечно, никогда не получалось. Русские люди всегда были несколько вольные, да, всегда были несколько, так скажем, о себе на уме. Как известна вот эта поговорка, как бы не пытались Россию поставить на колени, на город продолжало лежать. Гораздо больше шансов было бы, это чтобы если наши все отечественные ресурсы, которые хотели бы, чтобы там перешло наше население, это чтобы просто в здоровой конкуренции выиграли. И думаю, что это получилось бы. В этом смысле меня всегда так неприятно поражало отсутствие веры, собственно, некоторых представителей нашего начальства, веры, во-первых, в народ, да, то есть как будто не верили в то, что мы можем, мы, русские люди, можем начать пользоваться нашими отечественными ресурсами. Это первое. И отсутствие веры в собственный продукт. Потому что там, где эта вера есть, ну, посмотрите, я не побоюсь назвать эти приложения. Некоторые, они просто государственные, по типу там госуслуги. Отлично люди стали пользоваться.
Ну да, и очень активно. Удобно.
Можно посмотреть на приложения банков. Да, что там, Сбер, что Тинька и тому подобное. Люди пользуются и активно. И, кстати, хорошее приложение.
Ну, у каждого банка сейчас есть, да.
Да, можно посмотреть на приложения маркетплейсов, да, всем известные, да, и даже называть их не буду, так все известны. То есть мы можем сделать приложение, выиграть конкуренцию у аналогов, потому что если возьмете там Wildberries, Озон, то они выиграли конкуренцию у Алиэкспресса. Выиграли все равно, ну, люди, да, так или иначе, в первую очередь, пользуются ими. То есть мы можем выиграть конкуренцию даже у таких гигантов, как Алиэкспресс. И я думаю, что без каких-либо проблем, и в том числе и мессенджер Макса, обычной своей конкуренции, да, он выиграл бы, а если даже не выиграл, то все равно на нем бы именно активно им пользовались бы люди в нашей стране как бы наравне с другими мессенджерами. Но когда ты сделал это насильно, то, ну, вот я общаюсь с молодыми ребятами, я же просто их мнение спрашиваю. Но они просто принципиально не идут, и все. Ну, просто на принцип. И что ты теперь сделаешь? Они уже привыкли не пользоваться. Люди реально терпят лишения, да, уже терпят, изощряются, готовые там, значит, еще просто лишь бы не приходить в пику. Поэтому мне кажется, что здесь самое простое, нужно было честно признать свою ошибку, что метод, вот такой метод установления суверенного интернета не работает в России. То есть, ну, да, нужно было делать здоровую конкуренцию, а когда бы уже перешли, потом можно было замедлять. Но когда уже перешли. А так, как сейчас сделали, ну, просто людей приучили, как правильно Александр сказал, людей просто приучили пользоваться обходными.
Добрый вечер, у нас еще один звонок, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Отец Павел, благословите, раб Божий Вадим.
Вадим, здравствуйте.
Отец Павел, сложная жизненная ситуация, не знаю, как из нее выбраться. Итак, есть сын, который меня ненавидит. И у меня к нему отношение приблизительно такое же. Он рос с отчимом, и мама его так воспитала. А я в университете работал долго, там алименты были мелкие. Вот. Вышел на пенсию, там пенсион университетский такой дикий, что я, в общем, подал на алименты и там какую-то небольшую сумму получил сына. Ну, в общем, короче говоря, похоронить некому, а возраст на восьмой десяток, И там, а все мои родственники умирают там немножко за 80. Ну, вот
а вопрос?
Затруднение. Что делать в этой ситуации?
Ну, давайте как...
Восстановление отношений невозможно, так сказать. То есть просто по причине его отторжения и моего, так сказать, отношения к нему.
Понял. Давайте как, я вам отвечу на вопрос, но все-таки я призываю наших дорогих радиослушателей не путать программу «Песочный интерес» с программой «Час Островского». Да, там очень схожий ведущий, и даже полная тезка, даже по ДНК.
Тезка по ДНК.
Я отвечу на вопрос. Я думаю, что помнить нужно слова апостола Павла и по возможности будьте со всеми в мире. То, что сын своей страны не хочет с вами идти на мировую, он сам пусть с этим разбирается. Но то, что вы не хотите с ним идти на мировую, и у вас к нему отторжение, к собственному сыну, это уже ваши личные в данном случае такие проблемы, которые вам нужно, как если вы христианин, нужно их решать. Поэтому у нас есть молитва «Отче наш», известные слова «Прости нам долги наши», «Дожгу прощаем должником нашим». Даже если сын в чем-то перед вами виноват, если это правда так, нужно его, безусловно, простить и со своей стороны быть готовым к миру со своей стороны. А там, кстати, может быть, у него тоже что-то поменяется.
Ну, а мы...
У нас звоночек. Да, добрый вечер, один. Здравствуйте.
Жалко. Говорят, что нет пока
что. Ну, это хорошо, что не звоночек, потому что я могу прочитать комментарии от Маргариты. Полина не перестает восхищать. Уровень ее профессионализма и компетентности подчас выше, чем у ведущих с федеральных каналов.
Спасибо, Маргарита.
Может, это моя жена написала? Моя жена.
Я, да, наверняка.
С такой любовью.
Может, меня жена Маргарита Александровна. Если так, то спасибо большое. Но у нас появился новый звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
А, я уже...
Да, вы уже в эфире, слушаем вас.
Да, понимаете, я хотел задать. У нас сейчас страна в тяжелом положении, да, вот экономически мы воюем, но больше всего расстраивает вот это духовное разложение у нас везде. Вот сейчас Олимпийские игры, да, проводятся. Поехали там 13 наших спортсменов. Опросы показывают, половина общества молодцы, герои, будем переживать за них. Половина, говорит, предатели, унижение нашей страны, вот эти санкции все продолжаются. Вот у меня... Интересно, как вот православная церковь относится вот по этому даже вопросу, понимаете? Ну, если можно, конечно, сказать.
Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, это же вот есть такой принцип: чужую беду руками разведу. Угу. Конечно, я не хотел бы здесь от лица, во-первых, всей русской православной церкви высказываться. Да, я бы точно бы не стал бы ответственность прикладывать на самих спортсменов. Потому что вот там 13 спортсменов поехали, дескать, они вот там предатели родины и тому подобное. Как бы им предложили, они поехали. Никакого закона они Российской Федерации этим не нарушили.
Да, 100%.
А вот как, собственно, Россия, вот именно вот спортивное руководство, а где-то, может, политическое руководство, почему выбрали вот такой, значит, метод прогиба, вот это большой вопрос. Потому что в итоге нас прогибали и унижали, и все остальное. Может быть, стоило идти на прямую конфронтацию. Да, возможно, не просчитали. Да, как Христос говорит, прежде чем начинать войну, сосчитай войска. Может быть, стоило идти войной. Наоборот, объявлять бойкот и принципиально говорить, что вы как бы ведете эту политику двойных стандартов, да, соответственно, вы или там, чуть ли не с извинениями возвращаете нас обратно. С другой стороны, мы же до конца не знаем, что там происходило.
Ну,
там,
да.
Там же был допинговый скандал, напоминаю, да? Был ли допинг, не был допинг, я этого не знаю. То, что допинг был явно не только, собственно, в российском спорте, это очевидно. Можно вспомнить так называемых астматиков, да? Норвежские лыжники, которые все хоть один, ходят все до одного астматики, поэтому, значит, пользуются...
Ингаляторами, да.
Да, а также и в Америке, в американском спорте тоже есть куча всяких... То есть я думаю, что здесь все равно были двойный стандарт. Но мы вот выбрали такой путь, что, значит, будем вот мягко договариваться и так далее. Ну и, соответственно, нас возят лицом, в общем, как это по грязи. Но очевидно, что в этом не спортсмены виноваты. Но при всем при этом, мне кажется, что в самом начале... Вы сказали очень верную мысль, то, что, несмотря на то, что наша страна находится в состоянии специальной военной операции, что духовное разложение не меньше враг. Вот мне кажется, что это совершенно верно. Внешние враги – это внешние враги, и с ними нужно, да, бороться, защищаться, воевать, все понятно. Но внутренние враги не менее опасны, не менее, а может быть даже и более. Если посмотреть историю нашей страны, Да, и что в нашей стране происходило? Смутное время, падение Российской империи, падение Советского Союза.
Да, да.
Я что-то думаю, что внутренние враги даже поопаснее.
Добрый вечер. Звонок у нас еще один. Представьтесь,
здравствуйте.
Пожалуйста.
Здравствуйте, Иннокентий, Санкт-Петербург.
Здравствуйте,
Иннокентий. Какое прекрасно у вас имя, Иннокентий.
Да, есть такое. Этим я обязан своему деду.
Спасибо.
Супер. А вопрос у вас какой?
Не, у меня не вопрос, у меня скорее, наверное, выразить отношение. Я считаю, что наше участие в Олимпиаде и вообще как бы во всех вот этих вот институтах западных, вот, я считаю, что оно вообще в принципе порочно. То есть вы правильно сказали абсолютно, что нас унижали, нас там регулярно, извините меня, лицом в грязь. Там я бы очень хотел сейчас выразиться не парламентски, не могу.
Но вы же Иннокентий, из Питера нельзя.
Да.
Да, вот именно. Поэтому я считаю, что нужно было просто, ну, демонстративно выйти из МОК, извините меня, еще там, когда начались все эти допинговые скандалы. Вот. Не, я понимаю, сейчас начнутся эти завывания и плач Ярославны спортсменов, что «А, как же так? Они же тренировались, это же для них всю жизнь». Минуточку, а вы где тренировались-то вообще-то? Вы здесь, в этой стране тренировались. То есть вы тренировались за счет этой страны, вы тренировались... за счет средств этой страны, под флагом этой страны, вот, и вы не хотите его ее защищать под своим флагом, потому что вам кто-то запрещает,
вы прогибаетесь. Иннокентий, я с вами согласен. Более того, я хочу заметить, что то, как все равно Международный олимпийский комитет, он исповедует, ну, по крайней мере, до сих пор, да, западные ценности, да, можно вспомнить, как там, пошла эта история с ЛГБТ, которая запрещена в России, признана там экстремистским, да, там боксер, мужчина, который выдавался за женщину.
Ну, слава богу, сейчас все закончилось.
Нет, слушайте, про этот сатанизм вы мне даже не говорите, прости меня,
Господи. Да, так я сейчас...
Это вообще хоть стой, хоть падай, а?
Накиньте, я про то, что многие мусульманские страны, которые у себя как бы внутри... там строжайше запрещают все подряд, при этом своих спортсменов все равно отправляют, да, ведь все равно ты же как бы часть, получается, всего этого так называемого уже олимпийского движения, да, то есть, может быть, если бы нормальные люди, нормальные страны, а в большинстве стран мира ЛГБТ как раз запрещено, да, в России тоже запрещено, слава богу, если бы они объединились бы, да, и стали бы вот, ну, таким единым фронтом, но так получается, что лицом вот так по грязи возят не только Россию, да, с ее традиционными ценностями, но и вообще очень много кого возит. А самое главное,
может быть, пора уже создавать что-то альтернативное этому Олимпийскому комитету, и не только, кстати, Олимпийскому комитету.
Ну, это, кстати, хорошая мысль, да. Спасибо,
Большое. По-моему, уже пора, как бы, да, то есть, вот, например, вот были там игры БРИКС, там еще чего-то, то есть на базе этого.
Иннокентий, вот, согласен с вами, согласен. Вот это прямо, знаете, такая более всей истории человечества. Угу. По той причине, что зло всегда очень умеет хорошо организовываться, и само себя организовывать, и консолидироваться. А у добрых людей все как-то, знаете, вот, ну, как-нибудь на все во славу Божию, да?
Ну, да.
Но потому что у злых людей есть вполне себе хороший организатор, да, князь мира сего, дьявол.
Да, вот. Отличный.
А люди должны все-таки как-то, ну, потому что у нас Господь есть, да, мы должны были бы как бы сами, зная закон Божий, должны были как-то объединяться. Ну, вот как есть, так есть.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый, но не первый раз попадаю, Дмитрий, что на дно, Олег, отец Павел, вам огромного удачи и так далее. Скажите, пожалуйста, вот Олимпийские игры, которые сейчас идут, я поддерживаю полностью прошлого оратора и вас в том числе, в том, что нельзя без флага выходить.
Согласен.
Вы.
Я с вами согласен.
У меня вот вопрос по этому поводу к вам, отец Павел. Как вы вообще относитесь к профессиональному спорту? Я потому что вот чем больше на все это смотрю, как-то в детстве в моем это было здорово смотреть там на наших замечательных фигуристов, которые там прекрасные, красивые костюмы, замечательная музыка. Но я вот вообще думаю о том, что такое профессиональный спорт. Профессиональный спорт – это история, где с помощью все равно так или иначе всякой фармакологии, тренировок до упора.
Профессиональный спорт – это все то же самое, что было в Колизее. Это люди, гладиаторы.
Идущие на смерть.
Идущие на смерть, приветствую тебя.
Да,
просто стало более таких красивых, в общем, формах. Но суть не меняется. Но я хотел бы
еще... это нужная история вообще? Она так, насколько нужна?
Я не буду в эту сторону даже двигаться. Это слишком большой разговор. Но я хотел бы, по поводу, вот комментаторы говорят, по поводу флага, да?
Да.
И правда, мне кажется, что когда наш спортсмен выходит под нейтральным флагом, то это, как говорит молодежь, кринж. Это очень некрасиво. Да? Я бы вот так сделать не смог. Но при всем при этом, параллельно, я бы не хотел, чтобы в этом обвиняли именно спортсменов.
Это правда.
Это страна правда, должна была бы занять такую позицию, что то, что вам предлагаете выступать без флага, да, это ведь хитрые ребята из МОК, они эту повесточку продвигают, они сами своими действиями внутри нас раскалывают.
Угу.
Это у нас власть должна была занять консолидированную позицию, да, и чиновники в спор сказать, идите, ребят, на три буквы в рай, да, соответственно, никаких, значит, ничего такого не будет, только под флагом Родины, а спортсмены для того, чтобы они как бы там, ну, как бы не особо там как-то расстраивались, нужно было, правда, организовывать там коммерческие соревнования.
Угу,
посмотрите,
да, да, да.
Посмотрите на наших западных партнеров, в кавычках, американцев. Да? Вот они создали, у них есть NBA, да, Национальная баскетбольная ассоциация.
Да, и это все начинается еще с вузов. Там,
да,
вот
да, да.
НХЛ,
сделайте коммерческие соревнования, как у нас. Вот у нас есть КХЛ, да, континентальная хоккейная лига. Да. И ничего, все отлично смотрят наш хоккей, все прекрасно. Вот сделайте так же здесь. А вот если спортсмен, вот ему прям так хочется выступать, он может сменить гражданство. Да, у нас есть такое, вот если ты прям вот в пику, но тебе хочется выступать на Олимпийских играх, выступай под другим флагом. Если ты прям вот так вот, то тебе этого хочется. А тут получается, что этими действиями только раскалывается общество в России.
Я вот думаю, поговорим еще про депрессию или про закрытие роддомов перейдем, как вы считаете?
Так, нет, подожди, Максим Федотов, непонятно, чем наш мессенджер не нравится. Что-то ЛН, ну ладно, он намного лучше, чем Telegram, говоря про никакой WhatsApp. Ну, WhatsApp запрещен в России. А малолетним дебилам всегда все не нравится. Безопасность страны важнее не менее доморощенных экспертов, в кавычках, которым делать нечего, из пальца высасывают обезьяны. Спасибо.
Я вот думаю, вам вроде 42.
Спасибо, Максим Федотов.
Это вас? Это вам?
Не знаю, обращается. После этого малолетние дебилы и обезьяны, естественно, будут еще больше слушать взрослых и переходить в мессенджер Макс.
Погодите, так мы тоже, получается, в эту же, собственно, группу попадаем.
Вот, смотри, Максим Федотов пишет, ну так и говорите, что потеряли аудиторию, а начнется про конкуренцию молодежи. Они-то что потеряли? Максим, дорогой мой, в том-то вся и суть, то, что если бы народ пришел бы, да, то все бы тоже перешли. Все лидеры общественных мнений там, различные спикеры, компании, которые ведут тоже соцсети, там блогеры, в том числе и священники, вот типа меня, которые ведут миссию в интернете. Они же как раз, собственно, и отслеживают, где аудитория, потому что какой смысл мне проповедовать там, где народ не сидит?
Ну,
поэтому
правда,
я не буду называть соцсети, где я сижу, в общем, где я проповедую, но священник идет с проповеди туда, где народ. Люди создают аккаунт своего магазина там, где покупатели. Да, лидер общественного мнения выступает, доносит свою точку зрения там,
где
есть аудитория.
Слушатели, да.
Понятно. И вот поэтому я и говорю, что никто как раз ничего не потерял. Если бы народ бы массово шел бы там, в отечественный мессенджер, ну и все бы так же перетекли. Я еще раз, я всегда выражаю соболезнования разработчикам Макса, потому что они-то как раз сделали вполне себе обычный хороший продукт, да?
Угу.
Но то, как это все пиарится и рекламируется, в итоге, это что я, что ли, в этом виноват, ребят? Не я же такой пиар устроил.
Ну, надо
народ
сказать,
не перешел.
Вроде бы у вас и не сокращаются охваты.
Мне все нормально, не
все
переживайте.
Все хорошо у вас с обхватами.
Максим, я тебя тоже люблю, Федотов.
Обхватами. Ладно.
Друзья, на этом заканчиваем. У нас осталось всем немного времени. Всех обнимаем. Пока-пока.
Да, пока-пока. Берегите себя.